Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 553-го дня войны. Главные новости среды 30 августа.
Массированный удар украинских дронов по территории России.
Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи.
Во встрече по формуле мира в Киеве приняли участие представители более 70 стран.
США располагают данными об усилении военного сотрудничества России и Северной Кореи.
Теперь обо всех этих новостях подробнее, и начнем мы, как всегда, с военной сводки.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска имели успех в направлениях Новоданиловка, Новопрокоповка и Малая Токмачка, Вербовое в Запорожской области. Сообщается, что они имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наступательные действия южнее Бахмута и также закрепляются на достигнутых рубежах. Как сообщает украинская сторона, российские войска, и это также подтверждают российские источники, атаковали украинские позиции в районах Красногоровки и Маринки Донецкой области. Украинцы утверждают, что россияне несут большие потери. Кроме того, вооруженные силы Украины обороняются на Купинском, Лиманском и Бахмутском направлении. Military Media Center распространил информацию со ссылкой на командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александра Сырского. Как он отметил, ситуация остается сложной, и я цитирую Сырского: «Наши части продолжают удерживать наступление врага на Купинско-Лиманском направлении. Наиболее упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону, используя штурмовые отряды на бронетехнике». Генерал Сырский сказал, что с территории России подводят подкрепление на этом направлении. Дальше цитирую. «На Бахмутском направлении ежедневно идут горячие бои. Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции. По нескольку раз в день контратакуют наше подразделение. Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед». По словам Сырского, интенсивные бои ведутся в районах Бахмута, Курдюмовки и Ягодново-Андреевки. В ночь со вторника на среду была российскими войсками проведена крупномасштабная атака на Киев. В общей сложности, по сообщениям украинской стороны, в ней принимали участие 28 крылатых ракет воздушного базирования. Их выпустили российские стратегические бомбардировщики, которые находились в Поволжье и в районе Каспия, и плюс шахеды, которые были запущены из Курской области и из Крыма. Силы ПВО уничтожили 43 цели, 28 крылатых ракет и 15 дронов, но, тем не менее, есть пострадавшие, погибли как минимум двое мирных жителей, трое получили ранения, было несколько пожаров и разрушено несколько жилых домов. Кроме этого, по данным пресс-службы МВД Украины, 5 ракет российских взорвались в селе Богатырь Донецкой области, погиб один мирный житель. Кроме того, проводились обстрелы 14 населенных пунктов украинских. Некоторые из них фигурировали в сводке генерала Сырского и Генштаба Украины.
В свою очередь, Украина осуществила одну из самых крупных атак на территорию России с начала войны. И атака эта была совершена с помощью беспилотников, налетом которых подверглись Псковская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская и Московская области, то есть центральный округ весь практически. И самый мощный удар пришелся на аэропорт совместного базирования в Пскове, который под ведомством Минобороны России. Он находится в 400 километрах от границы с Украиной. Официальной информации, в общем, сколько дронов участвовало во всем этом рейде, нету, но насчитали одни 10, другие 20. Разные источники и медиа. Взрывы начались примерно около полуночи. Продолжалась атака около 2 часов. Российское ПВО работало, и они говорят, что вроде как нету пострадавших, но аэропорт в Пскове был обстрелян очень серьезно, там были зафиксированы большие пожары и повреждения. Говорится о как минимум одном поврежденном самолете Ил-76 полностью, а всего повреждены, неизвестно с возможностью ли восстановления, 4 Ил-76. В Пскове, надо напомнить, базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которую обслуживают эти самолеты. Десантники передвигаются на этих машинах, и стоимость каждого Ил-76 нового, во всяком случае, это примерно 5 миллиардов рублей. А я напомню, что военнослужащие именно 76-й дивизии участвовали в оккупации Бучи, и впоследствии российские власти присвоили этим подразделениям звание гвардейских, как бы наградив их за зверство в Буче. Но в Брянской области сбили 3 беспилотника, один из дронов упал на завод «Кремний-Л», а это крупнейшее российское предприятие по производству микроэлектроники. Оно выпускает, например, комплектующие для «Искандеров», «Панцирей», другого вооружения. Ну и была также атака на нефтебазу «Дружба» в той же самой Брянской области. Губернатор области сказал, что тоже никто не пострадал. Минобороны отчитывалась российская о сбитых беспилотниках в Орловской области, Калужской и Рязанской, но про Псков практически ничего не рассказывала.
Интересная история, потому что, судя по всему, России нечем защитить свою собственную территорию, потому что основные силы ПВО, естественно, находятся в зоне боевых действий. Ну вот, наверное, украинская разведка обнаружила, что возникли какие-то прорехи в сетях ПВО и воспользовалась этим. Кроме того, я дополню, что ТАСС сообщила, что Черноморский флот России был атакован украинскими дронами в Севастополе, но никаких подтверждений этой информации нет на сегодняшний момент. Национальная полиция Украины сообщила, что получила более 93 тысяч сообщений от граждан Украины, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил Сергей Нижинский, представитель Офиса по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Большинство этих дел расследуется. Интересное сообщение из Новой Каховки Херсонской области. Есть такое движение «Атэш», которое, во всяком случае, известно в социальных сетях, и вот у него есть телеграм-канал, его существование не вызывает сомнений. Вроде бы это движение организовали крымские татары и украинцы, которые находятся на оккупированных Россией территории. И вот что сообщило движение «Атэш» в своем телеграм-канале. Агент движения «Атэш» взорвал предвыборный штаб «Единой России» в Новой Каховке по адресу улицы Первомайской, 14. Также были уничтожены 3 военнослужащих вооруженных сил России, которые отвечали за охрану этого объекта. В результате подрыва сгорели документы, которые были предназначены для проведения выборов, которые назначены на начало сентября.
Мы уже рассказывали о том, что Россия готовится с помощью выборов закрепить еще больше за собой оккупированные территории Украины. Совершенно очевидно, что это вызывает сопротивление, в том числе и у вот такого вероятного партизанского движения.
Министерство обороны Великобритании, которое, как вы знаете, если слушаете наш подкаст, регулярно публикует сводки о ходе боевых действий, на этот раз отметило, что в вооруженных силах России наблюдается высокий уровень отказов воевать из-за отсутствия подготовки и мотивации военнослужащих. Ранее российское издание «Медиазона» сообщило, что в России около 100 военнослужащих в неделю получают наказания, либо уголовные, либо дисциплинарные, либо административные, за отказ участвовать в боевых действиях. Я вернусь к Министерству обороны Великобритании, которое считает, что уровень истощения российской армии остается высокий, но Россия будет способна компенсировать потери, отправив на фронт резервистов и призывников.
Вполне возможно, что общее нежелание людей в России быть посланными на убой в Украину и, в общем, сложные очень положение на фронте, сложное моральное состояние российских войск, о чем и говорили британцы, заставляет Минобороны России ограничивать и цензурировать информацию о войне, которую она выдает. Во всяком случае, именно к такому выводу приходят сотрудники Американского института изучения войны. Они говорят, что, скорее всего, Минобороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине. Совсем еще недавно представители Минобороны, там, Коношенков и другие, рассказывали ежедневные отчеты, которые отличались от отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск, и, в общем, там была более широкая картина. Но с конца августа, вот сейчас, 29 августа, пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, который точно был скопирован из всеобщего ежедневного. То есть происходит унификация информационной картины для того, чтобы не было разнобоя между, видимо, бравурными сообщениями о каких-то ударах и так далее, но это еще и, естественно, обуживает в целом информацию, которая поступает через российские официальные источники. Много раз мы в своих подкастах тоже ловили российскую официальную информацию на, скажем так, искажении фактов. Ну вот теперь и самих этих фактов Минобороны России хочет выдавать поменьше.
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, включая боеприпасы для ПВО, боеприпасы для «Хаймарс», снаряды для артиллерийских орудий, оборудование для разминирования, «Звелины», патроны, машины скорой помощи, запчасти и так далее и тому подобное. Этот пакет на сумму 250 миллионов долларов предоставляется из запасов Пентагона. И стоит привести цитату из выступления госсекретаря США Блинкена, который сопроводил объявление о предоставлении этой помощи. «Россия начала эту войну, может прекратить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной и так долго, как это потребуется».
За этот пакет военной помощи Соединенные Штаты уже поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал: «Благодарен всему американскому народу, Конгрессу и лично президенту Джозефу Байдену за новый пакет оборонной помощи Украине». По его словам, свобода нуждается в защите, и эта защита крепнет, а поставляет Америка Украине все то, в чем нуждаются украинские военные: артиллерия, ракеты, боеприпасы для «Хаймарсов», разминирование и так далее. То, что ты, Саша, уже перечислил.
Румыния и Нидерланды сообщили, что планируют создать базу для тренировки пилотов истребителей F-16, а также для обслуживания этих самолетов. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Уллангрен. И в частности предусматривается, что именно на этой базе будут проводиться обучение украинских пилотов, соответственно, проводиться обслуживание украинских F-16, которые поступят. Минобороны Украины сообщило в Фейсбуке, что на британских полигонах прошли подготовку более 20 тысяч украинских военнослужащих.
Надо сказать, что России воевать с Украиной тоже помогают, и, видимо, помогает Северная Корея, как это ни странно. Северная Корея – страна, как мы знаем, бедная, иногда совсем голодная, но очевидно, что КНДР вполне может поставлять России вооружение. Во всяком случае, об этом говорит администрация США, в частности, спикер Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сказал сегодня, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что КНДР продолжает рассматривать возможность оказания военной помощи российским вооруженным силам именно в Украине. И, как сказал Кирби, у нас есть новая информация, которой мы можем поделиться сегодня, о том, что переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются. Кирби напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно побывал в Северной Корее и пытался убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы. А после этого визита президент Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись письмами. Они пообещали в этих письмах расширить двустороннее сотрудничество и предоставлять информацию. После визита Шойгу, как продолжил Кирби, другая группа российских чиновников отправлялась в Пхеньян для продолжения обсуждения потенциальных сделок по оружию между Северной Кореей и Россией, а после этих переговоров дискуссии на высоком уровне могут продолжиться уже в ближайшие месяцы. В соответствии с этими потенциальными сделками, как говорит представитель Совета национальной безопасности США, Москва может получить от Пхеньяна значительные вооружения и даже несколько их типов. При этом Россия будет, конечно же, использовать их в Украине. Она планирует именно для этого получать боеприпасы из Северной Кореи. Поэтому, конечно же, США напоминают, во-первых, что сделка по оружию между КНДР и Россией прямо нарушит ряд резолюций Совета Безопасности ООН, в котором Россия до сих пор заседает в качестве постоянного члена. И Вашингтон призывает Пхеньян прекратить переговоры по оружию с Россией соблюдать взятые на себя обязательства. Но очевидно, что вообще взаимодействие между Северной Кореей и Россией было сильно скрыто от глаз международного сообщества. Совершенно неожиданно в Северной Корее фактически произошел прорыв в ракетных технологиях. Вот только что буквально очередной запуск вроде бы баллистической ракеты был осуществлен Пхеньяном. И, соответственно, очень многие полагают, что именно Россия снабжала северокорейский режим компонентами, технологиями и так далее для того, чтобы теперь ракеты, в том числе и над Японией, иногда летали северокорейские. Очевидно, что Ким Чен Ын действует без особой оглядки на мнение международного сообщества, и, как опасаются в США, вот эти переговоры будут только нарастать.
Ну, я добавлю, что Северная Корея давно действует на международном рынке вооружений. Она продает стрелковое оружие, артиллерию, пулеметы, ракеты. У нее есть некоторое количество потребителей. Для России особо выгодно, что вот боеприпасы, которые имеет Северная Корея, это старые советские калибры, то есть которые используют, соответственно, и вооруженные силы Российской Федерации.
Ну да, и мы знаем, что вооруженные силы Российской Федерации как раз в войне в Украине задействовали очень старые, например, модели танков, старые модели артиллерийских орудий. Конечно же, здесь есть совместимость. Надо сказать, что Европа на это отвечает разговорами и планами по поводу специального фонда помощи Украине, вооруженной помощи Украине. И представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, главный европейский дипломат, заявил сегодня, что Украина нуждается в предсказуемой и надежной помощи для военного оснащения, предложил основать для этого специальный фонд в 5 миллиардов евро в год до 2027 года. Он сказал, что это потолок, а не цель. То есть расходовать, может быть, можно будет и меньше, но так или иначе, главное, о чем говорит Боррель, это о непрерывности поставок, собственно, то, о чем говорит и Блинкен, когда говорит, что помощь Украине не иссякнет с Запада. При этом Wall Street Journal сегодня пишет, что страны Запада как бы оглядываются друг на друга, разрабатывая стратегию долгосрочной поддержки Украины. Европа смотрит на США, насколько возможно, что в 2024 году в результате выборов изменится власть в Белом доме, соответственно, может измениться и поддержка Украины, потому что Дональд Трамп, например, заявлял неоднократно, что он не хочет осуществлять поддержку Украины. Кроме того, надо сказать, что правопопулистские политики и в Европе, и в Соединенных Штатах, а также комментаторы буквально к этому призывают. Вот уволенный с Фокса Такер Карлсон совсем недавно встречался и записал интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, где они буквально дули в одну дуду. То есть Орбан говорил, что Украина все равно проиграет, потому что у России больше солдат на поле боя, что надо договариваться и приводить Украину к завершению войны с статусом нейтральным и так далее. Примерно то же самое говорил Такер Карлсон. В общем, очевидно, и это уже не из статьи Wall Street Journal, это как бы бэкграунд, но вот Wall Street Journal говорит, что западные чиновники уже предупреждают, что практическая реализация планов любых будет долгой и сложной по помощи Украине. Поэтому заключение, например, первых двухсторонних соглашений, мы рассказывали о них раньше в наших подкастах, это когда «Большая семерка» и примерно 18 других стран пообещали Украине двусторонние гарантии безопасности. Так вот, заключение таких договоров стоит ожидать только в 2024 году, про который я, собственно, уже и сказал, что он для США является существенным во внутренней политике. Кроме того, в Европе, например, опасаются, что Путин специально будет затягивать войну до завершения выборов 2024 года в США и ждет, что там появится более приемлемый для него лидер.
Ну и вроде бы в России сообщили, что Такер Карлсон запросил интервью у личного Владимира Путина. Можем ожидать, что Путин на это пойдет.
Пошел по лидерам, да. Ну вот, конечно, в Кремле могут подумать о том, кого сейчас представляет Такер Карлсон, но представляет он довольно большую аудиторию даже после ухода с Фокса. то же время аудитория у «Формулы мира», которую сейчас обсуждают от имени президента Украины с представителями иностранными, высокопоставленные люди из его администрации, тоже растет. Мы рассказывали в наших подкастах о копенгагенской встрече и встрече в Саудовской Аравии. А сегодня на уровне послов прошла встреча в Киеве, и обсуждение это было, в общем, как заочное, в смысле по связи, так и личное, и приняли в нем участие, по словам Офиса президента Украины, более 70 представителей иностранных государств. Это было довольно много, может быть, потому что основная тема этой встречи была продовольственная безопасность. И она состоялась на территории компании, которая в Киевской области производит хлеб. Это предприятие в прошлом году пострадало от одного из ракетных обстрелов российских. Ну и, естественно, обсуждать продовольственную безопасность довольно много стран хочет. Например, только в Африке 32 государства зависят от экспорта украинского зерна. И, в общем, вот эти переговоры о формуле мира Владимира Зеленского и о отдельных ее частях, в том числе, например, о продовольственной безопасности, набирают обороты.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это произошло в Париже. И, как Кулеба написал в Твиттере, цитирую, обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции «Формулы мира» и наш экспорт зерна в страны Африки и других регионов. Кулеба напомнил, что существует морской путь, по которому корабли могут вывозить украинское зерно. Этот путь не контролируется Россией, что два корабля уже прошли этим путем.
Если продолжать тему зерна, вывозимого из Украины, а также того зерна, которым хочет торговать Россия, то мы совсем недавно говорили о том, что могут пройти переговоры между Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу зерновой сделки и так далее. А вот сейчас стало известно, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, и Хакан Фидан, новый министр иностранных дел Турции, поговорят тоже о зерне, но о российском только зерне, и обсудят параметры льготных поставок миллиона тонн российского зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара. Очевидно совершенно, что Турция каким-то образом пытается возобновить черноморскую зерновую инициативу, но Россия в этом смысле тянет одеяло на себя и говорит о том, что в первую очередь нужно вывозить российское зерно, хотя бы даже и в льготном режиме.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что» и поделимся потрясающей историей группы «Сансара». Это екатеринбургская рок-команда, которая имеет популярность, судя по роликам в YouTube. И после начала вторжения России в Украину они выехали за границу и вроде бы сейчас собирались приехать в родной город Екатеринбург и дать там концерт. И вот солист группы «Сансар» Александр Гагарин заявил о том, что им пришлось отменить концерт из-за давления, которые на них оказали другие екатеринбургские музыканты, которые намного более известны, на мой взгляд, это участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, которые начали критиковать «Сансару» за их антивоенную позицию, и участники группы приняли решение не рисковать здоровьем, и безопасностью и свободой, возможно, и в родной город не приезжать. То есть, согласно рассказу Гагарина, вот лидера «Сансары», по иронии судьбы, эта же самая группа «Чайф» очень серьезно помогала им на старте музыкальной карьеры, а Шахрин был продюсером их дебютного альбома.
Ну, конечно, это действительно уникальный случай рокеров, которые стучали на других рокеров, но про Шахрина, в общем, уже все довольно подробно известно. Вся его деятельность последняя была разобрана в разных российских соцсетях по этому поводу. Довольно много вздыхали самые разные любители российского рока, но, конечно же, эта история не идет в сравнении с жестокостью истории в Петербурге, где Кировский суд приговорил Ольгу Смирнову, активистку мирного сопротивления, за просто публикации в сети ВКонтакте к 6 годам колонии. То есть за посты Ольги Смирновой по поводу войны Ее признали виновной якобы в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти. Обвинение просило ей дать вообще 7 лет, суд дал 6. Это обычная сейчас практика. Примерно на год-два меньше дают в судах того, что запрашивает обвинение, но дают все равно совершенно людоедские сроки за несколько предложений, опубликованных человеком. Я напомню, что в России по-прежнему существует конституция, которая прямо запрещает преследование людей за мнение. Очевидно совершенно, что, скорее всего, еще будет апелляция на этот приговор, но, как последние случаи показывают, люди садятся на годы за то, что они опубликовали в российских соцсетях. Мы будем по-прежнему рассказывать вам самое важное о той войне, которую Россия ведет в Украине, как Украина сопротивляется и о том, как на это реагируют в мире в наших подкастах. Пожалуйста, подписывайтесь на них на платформах Apple и Google, а также слушайте прямо с сайта. А сегодняшний наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.